«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И напоминаем, что это проект «Точки опоры». Собственно, как было уже и понятно по нашей сейчас шапке, отбивке, это профессиональные термины такие, в нашей студии гости Оксана Филиппишина, представитель уполномоченного по правам человека по вопросам прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства. Добрый день.
Добрый день.
И семейный психолог, психотерапевт Наталья Заболотная. Добрый день.
Добрый день.
И, собственно, я думаю, что мы, наверное, начнем... Тоже опять пытаемся всегда начинать с каких-то таких рамочных, да, рамочных проблем, чтобы для наших слушателей было более понятно, о чем мы сейчас будем говорить, и какой совет или какой совет в рамках нашей программы они могут получить. И, наверное, я начну с вопроса к Оксане Филиппишиной. Насколько война, которая уже фактически 2 года, этот конфликт идет в Украине, насколько он изменил ситуацию, связанную с проблемами детей с инвалидностью?
Ну, во-первых, ситуация на Донбассе помогла, знаете, говорят, нет, наверное, худа без добра, в том числе и вскрыть некие нарывы, которые были в стране и которые, возможно, не замечали. Если говорить о проблемах с детками с инвалидностью, то они действительно вышли на поверхность, и довольно-таки уже много в стране об этом говорится в течение этих 2 лет. Что я имею в виду? Дети с инвалидностью — это та категория граждан Украины, которая оказалась наиболее уязвимой в этой экстремальной ситуации. Если детей, например, там, сирот, лишенных родительской опеки, государство вывезло из опасной территории, максимально, скажем так, вывезла из интернатных учреждений, как Донецкой, так и Луганской области. Дети, которые были под родительской опекой, тоже по желанию родителей смогли покинуть опасную зону, стали внутренне перемещенными лицами или остались по желанию родителей на неподконтрольной территории, то дети с инвалидностью были лишены возможности выбора. Право выбора за них решилось ситуация, и, к сожалению, основная масса таких деток оказались на неподконтрольной территории из-за нерасторопности государства, например, по одной причине, или же из-за недостатка средств, которые необходимы были для эвакуации этих детей, транспортные средства сопровождения и так далее. На сегодняшний день мы имеем учреждения, где эти дети остались, продолжают там быть, например, Ровенки, Краснодон, нашумевшая ситуация, где более 150 детей, и по сведениям нашим, дети там продолжают накапливаться, потому что инвалидизация в том числе и продолжается. Если, скажем так, коротко, да? Кроме того, мы понимаем, что количество детей, которые пострадали вследствие военных действий, также продолжает расти. На сегодняшний день мы видим в том числе обострение ситуации в так называемой серой зоне. Тем не менее, без вот этого толчка, опять-таки, в сторону государства, самостоятельно не принимаются решения об экстренной эвакуации детей, что в том числе ставит под угрозу и жизнь, и здоровье, и также может повлечь за собой увеличение количества таких деток.
А можно объяснить, по какой причине не принимаются эти решения экстренно? Потому что, да, вот этот вопрос, который возникнет у любого слушателя, мне кажется.
Ну, во-первых, военные действия – это действительно экстремальная ситуация. Но не только военные действия должны заставлять государство действовать. Могут быть техногенные катастрофы, могут быть природные катаклизмы, могут быть военные действия. То есть есть время «Че», во время которого государство днем и ночью должно быть готово к тому, что будет категория граждан, которую нужно будет срочным порядком из того или другого места эвакуировать. В данном случае это военные действия. Мы помним паводки на Закарпатье и так далее. К сожалению, на сегодняшний день и наши мониторинговые визиты, в том числе и на восток Украины, показывают, что вот такого плана ЧЕ на случай эвакуации к сожалению, государство не имеет. Потому что это не только план Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом должны знать органы образования, органы здравоохранения, органы местного самоуправления. Люди должны, да, то, что мы говорим, гражданская оборона когда-то была, днем и ночью знать, если вдруг начинаются массовые обстрелы, куда он должен бежать.
Да и сами, собственно, директора, наверное, там, или главврачи больниц,
конечно,
директора детских
конечно.
Домов и так далее. Да?
Вот куда бы мы ни приезжали, к сожалению, вот в глазах непонимание вопроса, и, возможно, есть какой-то план, но на уровне какого-то чиновника управления по чрезвычайной ситуации. Ситуация ЧЕ была в 2014 году, и, как мне кажется, пока уполномоченный не начал громко кричать в стране «что-то делайте с детьми», пока мы не забросали письмами и открытыми обращениями в средствах массовой информации к правительству, к Министерству социальной политики, эвакуация не началась, к сожалению, а когда она и началась, то не была уже настолько эффективной, как могла бы быть, когда была своевременной. Сегодня дети вывозятся опять по такой же схеме, как и в 2014 году, на оздоровление. Достаточное количество путевок перераспределения произошло, также путевок на деток с Востока. Был личный разговор уполномоченного с министром социальной политики. После этого нашлись дополнительно почти 2500 путевок на эту категорию детей. Всего в серой зоне сегодня около 4000 детей. Но мы сегодня говорим в эфире о детках с инвалидностью. К сожалению, даже оздоровительных учреждений, куда предлагается выезжать нашим детям с востока Украины на период обострения ситуации, оздоровительные учреждения не готовы, не приспособлены к приему детей с инвалидностью.
У меня вопрос еще к Наталье Заболотной, психологу-психотерапевту, которая тоже находится в нашей студии. Мы очень часто говорим о том, что наше общество не до конца недостаточно, наверное, чувствительно. Не знаю, согласитесь вы, не согласитесь с этим, но вы много работаете. Mm-hmm. И работаете в очень таком сложном и непростом учреждении с семьями и с детьми, mm-hmm. и с инвалидностью в том числе. Может быть, стоит еще раз напомнить всем и нам в том числе, почему дети с инвалидностью, они более чувствительны, наверное, к каким-то вещам. Это не просто какой-то там ребенок, mm-hmm. который сам принимает, наверное, решение, mm-hmm. да, уже, наверное, с возраста лет 5 начиная.
Смотрите,
да?
Конечно же, такие дети, они очень чувствительны. И, в принципе, общество чувствительно, но то, что общество делает со своей чувствительностью, вот этот вот вопрос возникает.
А что нужно делать с чувствительностью?
Оставаться чувствительным, потому mm-hmm. что то, что делает общество, оно пытается убрать эту чувствительность. Мы видим такого ребенка, и часто мы контактируем со своим страхом, что это может коснуться меня. А это больно, это ужасно, я не хочу, чтобы так было.
Закрою глазки,
да.
И этого не будет.
Да, совершенно верно. Вот это вот скорее задача, чтобы оставаться чувствительным к этому, потому что это, правда, очень сложно не обесчувствоваться. А дети, конечно же, по мере того, что они, во-первых, они растут, у них еще не тот уровень эмоциональной устойчивости, чтобы иметь возможность справляться с такими состояниями. Да? Если взрослый получил инвалидность, он уже как-то все равно есть в обществе, он может каким-то образом на что-то опираться. Ребенку в этом сложно, и здесь, конечно, больше нужна поддержка семьи, ровесников, чтобы иметь возможность опереться на что-либо. И ребенок при этом травмирован не только физически, но и психически. Если это врождённое что-то, это одна история, но если это приобретённое, это другая история. Ребёнок, конечно же, с возрастом или сразу он может встретиться с тем, что он другой. Он не такой, как все. Или же, что он был таким, и тут бах, что-то случилось, и он перестал быть таким. И он теперь отличается. И здесь очень много стыда. Здесь очень много вины. Ну, я могу объяснять, из-за чего возникают такие вещи.
Но это тоже важно понимать, наверное. Этот механизм, он тоже важен.
Да, почему? Почему чувство стыда у ребенка, который
потому
пострадал?
Потому что я другой. У нас стыд возникает, mm-hmm. когда я вижу инаковость. Я не такой, как ты, И значит ли это, вот здесь вот возникает вопрос, значит ли это, что это плохо? И вот если здесь общество и семья говорит, что, ну, ты другой и ты плохой, то тогда сразу возникает стыд. А если ты другой, но ничего страшного в этом нет, я тебя люблю, я тебя принимаю, и мы тебя принимаем, мы не закрываем на тебя глаза, мы не закрываем уши, мы об этом говорим.
Мы не выводим тебя на улицу, например, да?
Да.
А я страшную какую-то вещь привела в пример, но такое же бывает.
В каком... Ну да, ну, если да. Семья оставляет этого ребенка в заточении, конечно, ребенок, ну, на самом деле дети очень мудрые. Они не всегда могут что-то сформулировать и откликнуться, сказать, но они невербально воспринимают настроение семьи. Они видят, что люди делают вокруг что-то одно, а они поступают как-то по-другому. Они это чувствуют.
В эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» специальный проект «Точки опоры» для тех наших слушателей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях из-за конфликта на востоке Украины. И с нами в студии Оксана Филипишина, представитель уполномоченного по правам человека по вопросам прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства, и психолог Наталья Заболотная. Вот, Наталья, к вам такой вопрос. Знаете, мы очень много в рамках разных проектов Громадского радио общаемся с общественными активистами, волонтерами и так далее. И как-то мы обнаружили, что не так много, как в других регионах Украины, общественных организаций, каких-то объединений родителей, семей, где есть дети с инвалидностью. И ваша рекомендация тем родителям, которые живут, да, тем семьям, которые живут с такими детьми, есть вот такая жизненная ситуация, что им делать? Возможно, объединяться, если нет таких объединений. Если, как вот сделать этот первый шаг для того, чтобы и самому выйти наконец-то на улицу, и ребенка вывести на улицу?
Ну, мне кажется, что это хорошая такая возможность объединяться. Я просто приведу некоторый пример, который сейчас я наблюдаю. Я работаю в детском отделении Института рака. Я не сотрудник Института рака, я сотрудник благотворительного фонда, но я там уже работаю 10 лет. И то, что происходит сейчас, меня очень радует, потому что, не знаю, благодаря это соцсетям или каким-то другим процессам, но в соцсетях, непосредственно на Фейсбуке, есть фотографии детей и родителей, тех, кто находится сейчас непосредственно в институте рака. И девочки, подростки фотографируют себя лысыми, без бровей, без ресниц, без ног. Они гуляют на улице, они с маникюром, потому что там
это
приходят.
Это новое нечто, да?
Да, такого раньше не было. Они друг другу пишут пожелания. Ну, например, там, ребенок сейчас... Я проводила своего ребенка в реанимацию. Давайте мы за него помолимся. И сразу этой женщине, а других вначале тех же мам, которые есть в отделении, каких-то друзей, волонтеров, которые приходят в отделение, знакомых, я в том числе, мы что-то пишем, какие-то слова поддержки. Пока это соцсеть, но это уже работает. И если это делать не на площадке соцсети, а на другой площадке, почему нет? Мне кажется, это прекрасно.
Мы видим, что Оксана Филипишина очень живо и тоже невербально реагирует на слова Натальи Заболотной.
Ну, на самом деле, тема просто такая, которая не может оставить равнодушным никого. Я, знаете, мне приходят такие вот мысли в голову. Действительно, очень важно, чтобы в этой теме, в этой проблематике была максимальная открытость. Только когда эта проблема не будет замалчиваться, потому что сегодня мы еще какое-то время идем по инертности советских времен, когда из глаз долой, из сердца вон. Когда людей с инвалидностью, в принципе, прятали от общества, было абсолютно здоровое общество. Да? Мы даже не понимали, что есть люди с инвалидностью, они были в интернатных учреждениях, далеко от областных центров и так далее. Сегодня мы поднимаем на поверхность вопросы непосредственно необходимости интеграции этих людей в наше общество. Мы говорим сегодня об инклюзивном образовании. Я вспоминаю практику Винницы, города Винницы, где я была несколько лет назад, и мы изучали именно опыт инклюзии, смотрели, как это происходило. Так вот, сегодня основная масса школ доступна к деткам с инвалидностью, есть общественная организация, которая обеспечивает подвозку детей в школы и так далее. Но инициатива была проявлена от самих детей, который учащихся школ. И мало того, было даже сопротивление родителей, мол, как это какие-то дети с инвалидностью сядут за парту в унижительной, да, форме, mm-hmm. в адрес этих деток звучали характеристики со стороны взрослых. Именно дети были инициаторами того, что дети с инвалидностью такие же, как и мы, они имеют право абсолютно так же, как и мы, реализовывать свои права, быть среди нас и так далее. И, в принципе, когда дети пошли в школу, все увидели, что ничего страшного не происходит. В некоторых городах у нас, к сожалению, еще такие стереотипы есть по инерции.
У нас, кстати, была в студии Рая Панасюк, прекрасная извинница, которая...
Раечке привет, мы лично знакомы, вот именно Раечку я имела в виду.
Это был целый квест доставить ее в коляске в условиях, которых, в общем-то, не существует в нашей стране в достаточной
мере. Я восхищаюсь Раисой, да, лично
знакома. Но это удалось, и вот она как раз делилась опытом
инклюзивного образования. Совершенно верно. И Бедарая и обеспечивает доставку детей и студентов к образовательным учреждениям.
Я хочу добавить, потому что здесь есть один момент... Момент ответственности. Он важный очень-очень-очень. И эта ответственность, конечно же, есть государство, социума, но это и ответственность родителей и самих детей. Если родители и эти дети не становятся в позицию жертвы, «я несчастный, я ничего не могу, а вы мне дайте, вы мне должны». К сожалению, это не тот, ну или сложный путь, или же какой-то очень трудный путь. Но если эти дети и эти родители берут ответственность на себя, а что я могу сделать в данном случае, в данной ситуации? И вот то, что я наблюдаю сейчас, и то, что больше всего работает, это вот как раз вот эта вот ответственность. Нет, я не сижу на стуле, я не буду ждать, пока ко мне кто-то придет. Я сам думаю, что я могу сделать, как выйти из этого положения.
Прийти в школу и сказать, я хочу здесь учиться.
Совершенно верно.
Или в садик, детский садик, то же самое.
Да. А дальше это уже
или прийти домой и сказать, мама, я буду сидеть с ребенком с инвалидностью, потому что он такой же, как и я.
Да, да, да. Как вариант. Да, конечно.
Ну, если родители считают, что это что-то не такое.
Да. Да, подростки точно на это уже способны. И сейчас общество подростков, скажем так, подростков, да, оно уже другое. Оно не такое,
верно.
Как я даже была. Дети совершенно другие, они более свободные. Они говорят, что у меня есть своя точка зрения, считайтесь со мной. Достаточно много таких вот закидонов, как я говорю, подростковых.
В хорошем смысле.
Дети как-то раньше взрослеют сегодня, да, и раньше проявляют вот такую гражданскую позицию по очень многим сложным вопросам.
Проект «Точки опоры» для тех наших слушателей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях из-за конфликта на Востоке, но также и для их родственников, знакомых, коллег. Эта информация, звучащая в рамках этого проекта, будет полезна. Давайте поговорим о детях, пострадавшим в результате конфликта, которые получили инвалидность в результате обстрелов или других ситуаций, возникающих в зоне конфликта. Вы знаете, недавно я вот заезжала к своим родителям, это городок недалеко от Киева, Бровары, и транзитом ехала из одной командировки в другую, я была с чемоданом. Вот я иду по двору, и догоняет меня мальчик и говорит, а ты откуда, тетя? Я говорю, я из Киева. А он радостно такой подскакивает, говорит, а там стреляют? Я говорю, нет, там не стреляют. То есть, понимаете, у ребенка, наверное, ему лет 7. Первый вопрос, который до сих пор у меня в голове не укладывается, а стреляют ли там? Что вы посоветуете, как говорить о войне с детьми, с маленькими, и особенно с пострадавшими детьми от конфликта на востоке Украины? Какая должна быть установка? Когда они там спрашивают, когда это закончится, почему это случилось? Что допустимо говорить вот для детской психики?
На самом деле, чем больше правды, чем больше ясности, тем лучше. Если ребенка обманывать, ребенок это почувствует, узнает, поймет, будет понимать недомолвки. Единственное, что, конечно, важно подбирать те слова в зависимости от возраста. Чем старше ребенок, тем, ну, могут быть слова более с нагрузкой такой смысловой. Более маленькому ребенку это нужно объяснять более такими простыми словами. Но, тем не менее, правду знать важно и нужно. И здесь, как в любом сложном вопросе, точно так же, как и в вопросах секса, грубо говоря, разговаривая с детьми, важно отвечать на запрос ребенка. про что ребенок спрашивает, на то ребенку и отвечать. Потому что не всегда то, что говорит родитель, не всегда эта информация важна. Или взрослый, не всегда эта информация нужна ребенку. У ребенка есть какое-то недопонимание в своей области. Он идет ко взрослому. А что это, а когда? Вот что может взрослый сказать, вот это важно говорить.
Если позволите, я добавлю, во-первых, благодарна коллеге по студии за советы, потому что мне очень часто доводится вот тоже попадать в тупиковые такие совершенно ситуации. Я вспоминаю, когда во время одного из мониторинговых визитов в 2014 году на востоке Украины, это был один из приграничных, ну, приграничных к линии разграничения населенных пунктов, в магазине мама с ребенком была, и ребенок просил у мамы купить бананы. Мама говорит, у нас сегодня нет денег. И ребенок абсолютно без чувства страха, тревоги повернулся к маме и говорит, мама, а если завтра нас не убьют, ты мне завтра купишь бананы? То есть, понимаете, в одном из учреждений, где я была, тоже общалась с детками, которые были эвакуированы из конфликтной зоны, и когда там спросила, о чем вы мечтаете, то в полной такой тишине одна девочка сказала, очень хочу, чтобы были живы родители. Дети действительно очень травмируются. Это два разных примера, да, которые я вот так вот привожу, но относительно мальчика в магазине. Сегодня детки, которые находятся максимально близки к зоне конфликта, у них чувство страха притуплено. Мы проводили исследование в феврале-марте текущего года, и которое действительно показало, что чем ближе к линии конфликта, тем это чувство опасности меньше, и чем дальше бровары, соответственно, оно больше, потому что об этом говорится с другой точки зрения, на расстоянии, и дети начинают задавать себе вопросы. А там, в Маринке, Красногоровке, Попасном, дети абсолютно живут обыденной жизнью, и у них вот этого чувства страха о том, что завтра что-то или сегодня в эту секунду с тобой может что-то случиться. Поэтому очень важно действительно находить правильные слова, не только когда дети ставят такие вопросы, но и в том числе правильные слова, работающие на превенцию, с тем, чтобы ребенок не попадал в опасную ситуацию.
И тут, наверное, важно еще понимать, что дети об этом думают. Даже если мы, конечно, об этом не говорим, угу, это не означает, что, конечно, ребенок об этом не думает. Вот тот пример, который вы, Оксана, привели, да, о том, что чтобы живы были родители, девочка говорит. Мы предлагаем сейчас послушать материал разговора нашей корреспондентки Светланы Гуренко из Харькова. Собственно, это даже иллюстрация в продолжение того, о чем мы сейчас начали говорить. Он касается деток, которые вывезены. Они вывезены, но они были в свое время под обстрелами. И если можно говорить, что это, наверное, не слово инвалидность, не совсем правильно тут употребить, но травмы,
травмирована,
травмы,
конечно,
да,
психическая травма, это тоже, да,
эмоциональные,
и насилие,
они в том числе,
да,
эмоциональные. Материал Светланы Гуренко.
До Харкова Ольга Полякова приїхала із сім'єю на початку військового конфлікту на Донбасі. У Стаханові залишилися батьки її і чоловіка, а також інші родичі. Зі своїми батьками жінці спілкуватися легко. Їхні політичні взгляди збігаються. Зрештою, відносини складні.
З іншими родственниками у мене є ті, які не підтримують мене. Ми цю тему стараємося обходити. Я, по крайній мірі. Тільки починаємо говорити о війні, щось інше знаходжу тему. Тому що тяжело, не хочеться вступати в конфлікт. Якщо що покушати, як часто стріляють. Ну, хто стріляє, я вже не уточняю, тому що там відповідь буде один. Як вони живуть? Болеють, не болеють? Такі питання.
Розповідає переселенка Ольга Полякова. Кризовий психолог Олена Григорієва радить родинні зв'язки не рвати, а продовжувати спілкуватися на нейтральні теми.
Важно общаться со своими родственниками, даже если они другой точки зрения, но стараться, ну, не про политику общаться, но чтобы у них было такое чувство, ощущение, да, что вот вы есть, и вы нормальный человечный человек, пусть вы и отличных от них взглядов. Чтобы вот, несмотря на то, что взгляды разные, это не убивало ваши человеческие взаимоотношения.
Говорить Олена Григорьева. Чоловік Ольги Полякової через різницю в поглядах зовсім перестав спілкуватися із сестрою та друзями.
Мені проще общатися, почему-то. Він більш такої вот крайньої точки зрения придерживается, розругався со своїми друзями, з которыми дружив з самих малих лет, пройшов я не знаю, в лагерь в пионерский везде ездил, более не разлей вода. После того, как его друг поддерживать стал Россию, я его заставляю позвонить, пообщаться, но пока я этого не могу добиться. Вот эта война стала между ними.
Каже переселенка. 13-річна дочка Ольги також не спілкується із колишніми однокласниками і друзями. Згадує Ольга Полякова.
Друзів практично там не осталось. Потому что те, кто там был, они опять же за ополчение, она крайне категорично против этого, поэтому она для них стала бандеркой, и опять же общения нет.
Свої приятельські стосунки з багатьма, хто підтримує керівництво так званої ЛНР, Ольга Полякова також припинила.
Я с ними пыталась общаться, но когда послушала речь о том, что к нам идут украинцы, нас бомбят, и до скольки это будет продолжаться, это было очень неприятно. Поэтому это был последний звонок мой. И со мной тоже. Я, конечно, не высказывалась и против ничего не говорила, но тем не менее общение прекратилось.
Каже переселенка. Якщо ви відчуваєте, що людина, яка знаходиться на непідконтрольній території, не готова сприймати іншу точку зору, не намагайтеся її переконувати, радить кризовий психолог Олена Григорьєва.
Как правило, насильное убеждение, оно приводит к тому, что человек еще сильнее отстаивает свои взгляды. Даже если люди были на референдуме, не стоит их очень жестко судить, потому что они просто-напросто не знали, к чему это приведет. И не стоит их винить дополнительно. Они, скорее всего, раскаялись уже тысячу раз. Нужно не поминать все время все самое худшее, что человек сделал, а посмотреть вперед и думать, что мы вместе можем сделать для того, чтобы как-то жить вместе нормально дальше.
Вважає психолог. І переселенка Ольга Полякова, і психолог Олена Григорьєва переконані, що відносини між родичами і друзями по обидва боки лінії розмежування покращаться, коли на непідконтрольних територіях з'явиться доступ до українських ЗМІ. На їхню думку, це дозволить людям побачити те, що відбувається в Україні з іншого боку. Світлана Горенко, Ірина Сідова з Харкова. Слухайте, думайте.
Точки опори. Проект для тих, хто із-за конфлікту на Донбасі переживает сложные жизненные ситуации.
Проект «Точки опоры» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио – это еще один аспект, о котором тоже, наверное, стоит говорить, потому что бывают разные случаи, связанные в том числе не только с детьми с инвалидностью, с детьми, которые оказались по разным причинам не дома, не с родителями, например, да, и взгляды могут быть совершенно разные политические. Уже у подростка могут быть ярко выраженные политические взгляды, которые, например, отличаются от взглядов родителей, дедушек, бабушек и так далее. Я напомню, что в нашей студии Оксана Филипишина, представитель уполномоченного по правам человека по вопросам прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства и психолог-психотерапевт Наталья Заболотная. Что бы вы могли прокомментировать, добавить к этому материалу? Оксана Филипишина.
Ну, я могу только добавить из практики. Опять-таки, мы сейчас пытаемся совместно с ЮНИСЕФ в рамках общего проекта промониторить ситуацию со всеми детками, которые были вывезены из неподконтрольной территории. Один из аспектов этого мониторинга, в том числе и право детей на общение со своими родственниками. Если мы говорим, например, о детках, которые были вывезены из интернатных учреждений в Одесскую, Донецкую, Харьковскую область и так далее, во множество регионов, и связи с бабушками, дедушками, тетями, дядями, братьями, сестрами и даже родителями были прерваны, то очень важно понимать, что эти связи должны сохраняться, несмотря ни на что. Были очень сложные жизненные обстоятельства, о которых мы сегодня говорим в этой студии. Не все люди имели возможность по разным причинам покинуть неподконтрольную на сегодняшний день территорию. Я знаю истории, где дети сегодня пребывают в Днепропетровской области без сопровождения взрослых, они учатся, а родители не смогли покинуть территорию, потому что была бабушка, например, с инвалидностью, или мама с другим ребенком с инвалидностью, она не могла выехать в никуда, там, где есть сегодня или квартира, или дом и так далее, потому что государство не предлагало ничего четко, да, не было действия, вы эвакуируетесь туда-то, вам будет предоставлено то-то и то-то. Не все люди рисковали уезжать в никуда. Даже если с политическими взглядами у них все было в порядке, но дети по той или иной причине оказались на подконтрольной территории. И мы также проверяем вот этот аспект, насколько эти связи сохраняются, и проговариваем с руководителями учреждений, что они должны делать все для того, чтобы эти связи не прекращались. Дети сегодня, да, через интернет, через мобильную связь общаются, и основная масса детей, нужно говорить, что действительно поддерживает вот эти вот связи. Это хорошо, это правильно, и этому нужно способствовать.
Но вы также советуете избегать тем политических в этих разговорах?
Вы знаете, я не могу офис уполномоченного как бы вне политики, да, я могу рассказывать о своих политических взглядах лично как гражданина Украины. Я не думаю, что дети — это та категория, которая там... В первую очередь будет обсуждать эти разговоры. Я была свидетелем в том числе одного вот такого разговора ребенка с мамой, и мама, она находилась на неподконтрольной территории, не знала, что я нахожусь рядом с ребенком в учреждении. Я вас уверяю, что ничего плохого в этом разговоре не было. Мама, конечно же, как мама спрашивала, что ты сегодня ел, какое у тебя настроение. Это был абсолютно такой обычный, нормальный разговор мамы и ребенка.
Наталья Заболотная, психолог.
Мне кажется, что очень важно, чтобы эти связи с семьей сохранялись, потому что, как бы там ни было, это мама и папа, это бабушка, дедушка, это поддержка для ребенка в первую очередь. Это самые-самые близкие люди, которые для него важны. И здесь, правда, не всегда ребенок может оценить ту политическую ситуацию, которая есть. Он может скорее говорить про свои страхи, тревоги, переживания, связанные с теми событиями, которые там могут происходить. Вот об этом, конечно, ребенок может спрашивать, или же там родственники могут говорить. Но в любом случае то, что происходит некоторая такая поляризация, ну, очень противоположная. Ложные точки зрения. Если ставить в такую полярность и переубеждать человека, обычно это ни к чему не приводит.
Как действовать? Вот у нас программа, мы говорим о том, что в нашем эфире во время программы «Точки опоры» звучат конкретные рекомендации. То есть или не обсуждать, или договориться принять точки зрения друг друга и оставить это на потом. Какой ваш совет?
Вот то, что вы сказали последнее, это прекрасно на самом деле.
Услышать.
Но вы, похоже, мудрый человек.
Спасибо.
Услышать точку зрения другого человека, это важно. С уважением к нему отнестись. Потому что почему-то человек так думает. У него каким-то образом сформировалось такое мнение. И это важно отнестись к тому, что да, я тебя слышу, но это не значит, что я с тобой соглашаюсь. У меня есть другая точка зрения. Можешь ли ты меня услышать? Услышь меня. Если мы с тобой захотим сближаться, может быть, мы будем искать что-то общее, наши точки соприкосновения, и тогда эта поляризация из двух вот этих вот минуса и плюса, мы будем приближаться к нулю. Но если нет, ну что ж... Да, ты сейчас думаешь так, я сейчас думаю так. Возможно, пройдет время, мы будем думать по-другому, потому что все меняется.
То есть не пытаться переубедить во что бы то ни стало.
Это невозможно. Если я кого-то переубеждаю, другой человек будет еще больше заражаться энергией и будет говорить: «Нет, ты меня услышь, ты говоришь, что я не прав». Нет, это ты не прав. И это...
Мы находимся в разных информационных,
да, конечно,
пространствах. Очень,
конечно,
важно, чтобы действительно такие передачи, в том числе и как ваша, да, как можно больше их появлялось, для того, чтобы информационное поле все-таки на востоке Украины присутствовало.
Вы знаете, по нашей информации, на неподконтрольных Киеву территориях слышно громадское радио в Луганске и в Донецке. Будем надеяться, что именно сейчас нас слышат те, кому очень важно понять, как построить отношения в семье, которая оказалась по разные стороны от линии разграничения.
Ну и дать маме информацию о том, что я ела или не ела, это в любом случае ничего не стоит, кроме одного доброго слова, да? Поэтому это тоже такие важные вещи. Сейчас мы еще поговорим с психологом Ириной Королец, которая с нами на связи по скайпу. Она работала с детками в Сартане. Сартана — это под Мариуполем, да? Это фактически Мариуполь. Ирина, да? Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня, да?
Да, слышно вас. И правильно ли мы говорим, что Сартана – это фактически Мариуполь?
А, да, правильно вы говорите.
И вы работали и работаете как психолог с детьми с инвалидностью. Это дети-переселенцы или это дети, которые живут в Сартане?
Ну, начинала я работать не только с детьми-инвалидами, которые еще не были переселенцами, а с детьми, которые пострадали в результате обстрела Сартани, я работала в Днепропетровске, потому что туда их доставляли. Это была работа в больнице.
Это дети, которые пострадали в этом масштабном обстреле 15-го, кажется, да, конца 15-го года.
Да, да.
Что, какие основные вот ваши выводы по происшествии этой работы? Что важно понимать слушателям? Что из того, что вы для себя заметили, они могли бы использовать в подобных ситуациях? Потому что они возникают в жизни наших слушателей, к сожалению, очень часто.
Угу. Ну, хотела... вообще, к сожалению, все те люди, которым оказывалась помощь, они не вернулись в Мариуполь. То есть это были практически единицы. Всем людям, у которых дети физически пострадали, им было стыдно вернуться в город Мариуполь. То есть люди, вообще пострадавшие, они часто испытывают ощущение вины, как будто это им из-за их халатности, из-за какого-то их недопонимания, из-за их ошибки произошло с ними то, что произошло. И рвутся как бы контакты, ну, практически сразу со всеми родственниками и знакомыми. И плюс еще из-за того, что тяжело смотреть в глаза. Ты, с одной стороны, не хочешь причинять боль своим родным, потому что ты как-то что-то изменилось, да, в связи с такой трагедией. И то, что ты не хочешь говорить о том, что с тобой произошло, потому что тебе это больно самому.
Вот. Они не вернулись в Мариуполь, то есть часть из них осталась в Днепропетровске, да?
В Днепропетровске, в Киеве, и продолжали, скажем так, свои путешествия, поиски себя. То есть кто-то в связи с тем, что искал какие-то реабилитационные центры, но, как правило, то есть первичная причина была это не реп-центр, а то, что люди не хотели смотреть в глаза своим близким и знакомым.
И поэтому ваша основная работа, она, наверное, сводилась к тому, вот к поиску избавления от этого ощущения вины, да?
Да. В работе с детьми первое, что происходит, это работа над восстановлением чувства контроля вообще над собственным телом. Часто, когда у тебя поврежден один какой-то орган, ты думаешь, что у тебя все тело повреждено, и нужно научиться пользоваться там, левой рукой, скажем так, ногой. Даже если ты сейчас весь лежишь и не можешь пошевелиться, у тебя есть возможность говорить, и ты можешь вспоминать и говорить о своем опыте. То есть больше идет опора на, ну, скажем, над восстановлением своего тела и над пониманием, где сейчас ты находишься, такое себе ориентация в пространстве. Часто все-таки дети оказываются в больнице, не помня, как туда попали, под анестезией или вообще в обморочном состоянии. Поэтому врачи думают, что, ну, само разумеешься, ты там уже знаешь, где ты оказался, да? Но не все говорят, где родители, в каком ты вообще городе находишься, почему ты здесь оказался, что вообще у тебя повреждено, что предстоит с тобой, какие операции, какие сложности. Очень много скрытой информации.
Очень важно понимать, что будет дальше, и очень важна определенность, да?
Да. Первое, что я всегда рекомендую родителям, неважно даже психологически пострадал ребенок или физически, это рассказать о том, что произошло. Даже если вы не знаете, почему произошло, вы можете сказать честно «не знаю», и о том, что будет дальше. И придерживаться как по максимуму того режима дня, к которому ребенок привык. То есть если вы даже просыпаетесь в больничной палате, если вы просыпаетесь там в подвале, то есть неважно, где вы просыпаетесь, попробуйте расчесать свои волосы, умыться водичкой, поправить свое платье, застелить ту кровать. Вот из таких обыденных дней состоит, обычных таких привычных, вернее, вещей состоит такая уверенность в дне хотя бы сегодняшнем, а дальше и завтрашнем. Что и завтра я проснусь и умою личко водичкой.
Можно ли говорить о каких-то рамках выхождения из этой ситуации? Вот, ну, возвращение к той жизни, которую мы можем считать нормальной. Может быть, и эта жизнь вот в этом ритме, ты тоже к ней привыкаешь, естественно, да? Но всегда человек хотел бы вот чего-то лучше.
Чего-то лучше человек хотел бы, но он, знаете, он захочет чего-то лучше, когда ему будет оказана поддержка в той ситуации, в которой оказался он сейчас. И Часто люди даже забывают про какой-то внутренний мир человека, а то, собственно, из чего он состоял раньше, какими вещами любил увлекаться. И все разговоры только о той трудной ситуации, в которой он оказался. То есть, да, ну как ты, ну выжил ты, да, что с тобой произошло. То есть люди не вспоминают, какую ты книжку прочитал, да, а дочитал ли ты ее, а слушаешь ли ты сейчас музыку. И складывается впечатление, что всех интересуют только... Ну, какие-то самые пиковые такие ситуации, в которых тебе даже и не хочется вспоминать. Ведь для многих людей это не все, скажем так, с достоинством вышли, да, из каких-то стрессовых ситуаций. Многие ругались, многие там матом ругались, кто-то плакал, да, и такое чувство безысходности было. Кто-то очень сильно растерялся и, ну, даже надел каких-то, ну, не оказал даже первую помощь человеку рядышком. И это все тоже про стыд и про ощущение вины. Когда человеку говорят о том, что ты состоишь не только из той ситуации, о том, что с каждым бывает, о том, что ты можешь двигаться дальше и вспоминать вообще будущее человека, вот тогда, я думаю, он спокойно вернется, потому что ему будет что сказать тем людям, которых он встретит. Он сможет сказать о том, что да, со мной такое случилось, мне было тяжело, но мне оказали люди поддержку, я им благодарен, готов двигаться дальше.
Спасибо вам. Это была психолог Ирина Королец. По скайпу с нами связывалась, она рассказывала, она давала свои советы из практики своей работы с детьми, которые пострадали от обстрела в Мариуполе, с которыми она работала в Сартене. Спасибо, Ирина. И в нашей студии до сих пор прибывают, остаются Оксана Филиппишина, представитель уполномоченного по правам человека по вопросам прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства, и психолог-психотерапевт Наталья Заболотная. Наталья, может быть, вы бы хотели что-то еще добавить к словам Ирины?
Конечно, я хочу, потому что я могу сказать, что, опять же таки, делается всем тем стыдом и с той виной, которая возникает. Она будет обязательно. Это просто одно из таких переживаний, которое обычно возникает в травмирующей ситуации, в ситуации насилия и травмы. А также то, как моя коллега говорила про контроль, это очень связано с тревогой, потому что тревога живет и возникает тогда, когда я не знаю, я не предполагаю, что может случиться через 5 минут. И именно из-за этого нужен контроль. И то, что она рекомендовала делать какие-то такие обычные вещи, которые делаются обычно день изо дня, это правда очень поддерживает и дает возможность человеку опереться. Почему возникает стыд и вина? Потому что в таких ситуациях всегда происходит некоторый регресс. Какой бы человек ни был, сколько бы ему ни было лет, он всегда очень растерян. И он возвращается вроде бы такое очень состояние детскости. И тогда получается такая ситуация, что я же здесь нахожусь, я же отсюда не ушел, я же, наверное, что-то сделал, чтобы здесь оставаться. И тогда кто виноват? Ну, я же здесь. И включается вина. А с другой стороны, есть еще один нюанс, который влияет также на фактор вины. Это такая, как я называю, схватка с Богом. В такое вроде бы как желание или иллюзия, что я могу на все повлиять. Нет. Если я на это не могу повлиять, а я хочу на это повлиять, кто еще может на это повлиять, если не я? И вот здесь опять будет включаться вина. Поэтому если говорить и работать с виной, если говорить про то, чтобы снизить этот уровень вины, во-первых, важно присвоить, а что я все-таки сделал, чтобы повлиять? Если я сделал вот это и вот это, сделал ли я все? Похоже, я сделал все, что я мог в данной ситуации. Я обычный человек. Я не могу сделать...
Я не Бог.
Я не Бог. Я могу сделать то, что я могу сделать. И да, если я здесь остался, похоже, у меня не было другой возможности. А про стыд я уже немножко сказала.
Очень-очень, на самом деле, спасибо, Наталья. На самом деле, очень сложно какие-то советы всегда давать в эфире. Мы всегда с этим стыкаемся, потому что ни одна ситуация не похожа на другую. Да. Но, тем не менее, есть какие-то общие вещи, которые все равно важны, которые можно проговаривать, и они могут казаться профессионалами элементарными, а на самом деле они совершенно неизвестны обычному человеку. Но если есть какие-то индивидуальные проблемы у наших слушателей, и они бы хотели немножко немножко больше получить информации, то вот есть полезные телефоны, которые мы всегда напоминаем в наших программах. В Славянске работает проект «Пространство дружественное к ребенку» для психосоциальной помощи детям от Национального университета Киево-Могилянская академия. Телефон, я вот один, если у кого есть ручки, не могут записать, продиктую: 095-852-44-53. И больше информации об этом всегда есть на нашем сайте громадскерадио.орг. Также детям помогает Международный благотворительный фонд «Каритас» в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Краматорске и других городах. И информация о том, как связаться с ними, тоже есть на нашем сайте громадскерадио.орг. И наш администратор программы «Точки опоры» по телефону 050-278-71-95 принимает звонки, связанные с индивидуальными ситуациями. Иногда бывает такое, что наши слушатели не хотели бы говорить в эфире, но они готовы поговорить с администратором нашего проекта.
И еще мы подготовили небольшую запись, такую нашу постоянную рубрику советов от психологов-партнеров нашего проекта «Точки опоры». И сейчас мы попросим нашего звукорежиссера Ирину Нижник поставить в эфир.
Говорите с ребенком открыто, но не навязывайте свою информацию. Если ребенок о чем-то спрашивает, ему нужно ответить, но не вдаваться в мелкие детали, свои собственные переживания и анализ политической ситуации. Чувствуйте своего ребенка. Чаще всего за вопросом стоит просьба о помощи справиться со страхом, тревогой, просьба о поддержке и защите. Дети очень чувствительны к вранью. Стараясь, возможно, из лучших побуждений говорить неправду, вы рискуете потерять самое ценное, что есть в отношениях – доверие. Если вы не очень знакомы с ребенком, не хватайте, не обнимайте, не целуйте его. Уважайте его личное пространство. С ребенком, у которого есть инвалидность, ведите себя уважительно, на равных, дружелюбно и спокойно.
«Точки опоры» – проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Проект «Точки опоры». Сегодня для вас вели Наталья Соколенко, Татьяна Трещинская. И в нашей студии были наши гости: Оксана Филиппишина, представитель уполномоченного по правам человека по вопросам прав ребенка, недискриминации, гендерного равенства, и психолог-психотерапевт Наталья Заболотная, которой мы благодарны за ту информацию, которая прозвучала в нашем эфире.